церковь – это главная цель существования Вселенной. Мы об этом говорили уже много раз, и об этом нужно повторять снова и снова, потому что мы об этом забываем. У нас появляются какие-то другие цели, ради которых мы живем. Что-то другое кажется нам более значимым. И так у каждого из нас. У нас своя жизнь, у нас свои переживания, у нас свои какие-то проблемы и задачи, которые стоят перед нами. И поэтому мы как бы отодвигаем на второй план то, что дорого для Бога вообще, то, что было дорого для Иисуса Христа, который сошел когда-то на землю сюда для того, чтобы умереть за наши грехи. Поэтому мы теряем из вида общую перспективу. Вот такие праздники, они помогают нам как бы остановиться, встать немножечко в сторону и посмотреть на то, что же делает Бог. Иисус Христос в ключевой точке своих отношений с учениками сказал чрезвычайно важные слова. После того, когда они исповедали божественность Иисуса Христа, после того, когда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого», Иисус говорит им следующее, Матфея 16 глава 18 стих: «Я создам церковь мою». Ученики последовали за Христом, потому что они верили, что Он восстановит царство Израилю. Они уверовали в том, что Он Мессия, и, следуя за Христом, они ожидали от Него соответствующих действий, которые способствовали бы тому, чтобы царство Израилю было восстановлено. Они не видели этого, хотя продолжали об этом думать все время. И вот в этой ключевой точке, когда они уже достигли определенного уровня понимания того, кто Иисус, они поняли, что Он Мессия, и Он им провозглашает, Он открывает свой план. Он говорит: «Я пришел сюда, чтобы церковь создать. Я создам церковь мою, причем настолько, что врата ада не одолеют ее». В действительности в созидании церкви участвует вся Божественная Троица. Мы видим ряд мест Священного Писания, которые говорят о том, что еще до возникновения Вселенной у Бога было решение, которое включало в себя создание церкви. И хотя на протяжении Ветхого Завета многие люди не подозревали об этом, это то, что апостол Павел называет тайной, тайной, которая была сокрыта от многих поколений, но это то, что двигало всю историю Вселенной. Затем Сын, Бог-Сын, вторая личность Божественной Троицы, приходит на землю, и Он совершает искупление, Он закладывает фундамент для того, чтобы церковь могла вырасти. И потом, когда Он вознесся на небеса, Бог посылает Духа Святого, и Дух Святой и осуществляет эту работу. Он начал ее тогда, в тот день, и Он продолжает ее сегодня. Это главное, что происходит сегодня на земле. Сегодня много разных событий. Сегодня государство поднимается и падает. Сегодня экономика развивается по-разному. Сегодня многочисленные природные бедствия, которые случаются. Люди болеют, умирают. Сегодня в жизни каждого из нас самые разные радости, трудности, беды и так далее. Но все это вместе существует ради одной цели. Эта цель, кстати, ее можно легко увидеть в последней книге Библии. В книге Откровения, в предпоследней главе, посмотрите, 21 глава, мы читаем 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Вот к этой точке идет вся история Вселенной. Вся история Вселенной была построена, нужна была для того, чтобы появилась жена, невеста Агнца. Вот это главная цель Вселенной. Я часто, когда говорю об этом или думаю, я сравниваю Вселенную со строительными лесами. Когда что-то строят, то возводят леса вокруг, знаете, scaffolds. Вот. И эти леса нужны для того, чтобы что-то построить. Иногда в некоторых городах, если, может быть, вы видели, в больших городах, эти скаффолдс, эти леса делают очень красивыми, их даже снаружи обтягивают какой-то пленкой, так, чтобы это выглядело хорошо. Но когда пришло время, эти леса разбирают, и стоит прекрасное здание, которое построили. Вот это наша вселенная. Придет время, и Бог ее разберет. И так и написано, что она распадется на все на свои составляющие элементы. И будет стоять, вот посмотрите, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Останется церковь, ради которой, ради создания которой все существовало. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город Святой Иерусалим». Это и есть невеста Агнца, который нисходил с неба от Бога. Кстати, остальная часть этой 21 главы и вся 22 глава, они посвящены торжеству, которое воспевает церковь и союз Бога с церковью, вечный союз, который будет существовать вечно. Не поняв роль и значение церкви, невозможно полностью понять спасение. Не сформировав правильного отношения к церкви, невозможно понять правильных взаимоотношений со Христом. По простой причине, посмотрите, для Христа нет ничего дороже церкви. Церковь – это то, ради чего Он живет, то, чем бьется Его сердце, то, на что направляется вся Его воля. И если христианин или христианка не разделяет эти же чувства, не несет в себе той же гармоничной или того же гармоничного отношения, значит, мы будем в диссонансе со Христом. Значит, мы не сможем получать благословение жизни Иисуса Христа, которую мы получили от Него. В Божьем плане днем рождения церкви стал день Пятидесятницы. Очень интересно, Бог использует известные праздники или события в календаре иудейском, в календаре Ветхого Завета, для того, чтобы осуществлять свои особые события в Божьем плане или в Его плане искупления. Мы знаем, что Христос умер и воскрес в дни, когда иудеи праздновали еврейскую Пасху. И это неспроста, потому что в это время собирается огромное количество людей в Иерусалиме. Более того, это имеет символическое значение, потому что как тогда Бог вывел народ, освободил народ от рабства египетского в день Пасхи или в пасхальные дни, вот так и сейчас Бог освобождает нас от рабства греха через смерть и воскресение Иисуса Христа. Деяния, 1 глава, 4 стих, мы читали уже сегодня, в начале написано следующее. Иисус собирает их, учеников, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Это, как я уже сказал, произошло в день Пятидесятницы, через 10 дней после того, когда Иисус Христос вознесся. День Пятидесятницы был иудейским праздником. Он был установлен во времена Моисея на 50-й день после празднования Пасхи. Евреи должны были еще раз собираться в Иерусалим, и в этот раз по поводу того, чтобы воздать Богу благодарение за благословение нового урожая. У них там немножко другой календарь, другие природные и погодные условия. То есть Бог повелевает, и несколько раз в году евреи собираются. Это был один из праздников, одна из ситуаций или оказий, когда было много людей в Иерусалиме. Бог использует именно это событие для того, чтобы вот в этой точке быстро распространить, чтобы свидетелями этого события стало много людей, которые пришли, собрались из разных мест Римской империи, и они, увидя то, что произошло, сразу же поехали, пошли в свои места и возвестили о том, что делает Господь. Церковь в ее рождении, она тесно связана со служением Святого Духа. Вот почему день Пятидесятницы или праздник Троицы – это одновременно мы празднуем как сошествие Святого Духа и в то же самое время как день рождения в церкви. Дело в том, что Дух Святой сошел на землю в своей новой функции. Здесь нужно сделать богословское уточнение. Дух Святой действовал на земле и до того. Мы читаем в самом начале, когда Дух Святой участвует, в книге Бытия участвует в сотворении мира. Помните, и Дух Божий носился над водою, то есть Он был соучастником творения. Мы читаем, как Дух Святой наполнял или исполнял каких-то людей в Ветхом Завете для того, чтобы они могли осуществить особую какую-то задачу. Бог давал, помните, Веселеил, мы вспоминали недавно, человек, который имел специальный дар от Святого Духа, чтобы построить скинию. Он был дизайнером, он был специалистом, который мог что-то подобное делать. Мы видим, как пророков Дух Святой наполнял собой. Но в день Пятидесятницы происходит особенное чудо. В день Пятидесятницы Дух Святой не просто наполняет человека для какой-то миссии, нет, Он наполняет человека, Он наполняет людей для того, чтобы объединить их в единое целое, в невидимое человеческому глазу, мистическое в смысле того, что это чудо, которое делает Бог, тело Иисуса Христа. Сегодня мы посмотрим на церковь под этим углом, чтобы увидеть Божью работу в жизни каждого из нас. Дорогой друг мой, если ты христианин или христианка, Дух Святой, который живет в тебе, Он соединяет тебя с остальными братьями и сестрами, и Он действует в тебе в том, чтобы созидать из тебя, точно так, как из всех других, созидать Церковь Иисуса Христа, созидать тело Христово. Это то, что Он делает, это то, что любит Христос, и это то, что делает Святой Дух реально. И сегодня мы об этом вспоминаем. Мы посмотрим на несколько граней того, с чем связана Церковь Иисуса Христа. Я так и назвал свою проповедь сегодня «Церковь Иисуса Христа». Это Его Церковь, это то, ради чего Он страдал, это то, ради чего существует Вселенная, это то, что является значимой частью жизни каждого из нас. Итак, самое первое, что мы видим, Церковь созидается Святым Духом. Дух Святой, третья личность Божества, Он сошел с небес, и главная задача, которую Он выполняет, Он созидает Церковь. После того, как Иисус подготовил все для образования Церкви, Он дает Своим ученикам инструкции. Это было в день Его Вознесения. Мы уже прочитали 4 и 5 стихи. Он говорит: «Иоанн крестил водою, вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Это Деяние 1 глава. Посмотрите 6 стих. «Поэтому они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» То есть, заметьте, они продолжают жить той же самой назойливой идеей. Эта идея была глубоко у них, они ждали, что Мессия восстановит царство. И Мессия в действительности однажды восстановит царство, это будет тысячелетнем царстве, но Он пришел для того, чтобы церковь создать прежде всего. Царство – это будет побочный эффект, который наступит позже. Поэтому Иисус отвечает им, смотрите, Он говорит, не ваше время, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Заметьте, Он не говорит здесь о том, что нет, царства не будет, будет церковь. Нет, Он говорит о том, что царство будет, но это Отец знает, когда. А сейчас вам нужно заняться чем-то другим, более важным. То, что касается вас лично. И дальше говорит 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Именно так и произошло в день Пятидесятницы, когда Иерусалим был заполнен паломниками со всей Римской империи. Мы видим, Святой Дух наполняет собой учеников и невидимым образом объединяет их в единое целое, в тело Иисуса Христа. Позже апостол Павел писал об этом следующее. Посмотрите, 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. Вот он описывает процесс, который произошел в день Пятидесятницы и происходит постоянно, когда новая душа присоединяется ко Христу, когда Дух Святой возрождает ее свыше. Слушайте, что он говорит. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Слово «крестились» – древнее слово, греческое слово «баптизо», которое означало в оригинале «погружать». Вы можете заменить здесь «ибо все мы одним духом погружены в одно тело». «Крестились» – значит «погрузились». Дух Святой погрузил нас в тело Христово. И посмотрите дальше. «Иудеи ли елены, рабы ли свободные, и все напоены одним духом». Друзья, апостол подмечает очень важную деталь. Мы все разные люди. Здесь он приводит национальные отличия и социальные отличия. Иудеи и елены, рабы свободные. Но в действительности у нас намного больше отличий. У нас самое разное воспитание, у нас разный духовный уровень, у нас разные вкусы, у нас разные представления о жизни у многих людей. Очень много того, что отличает нас, но у нас у всех есть что-то единое. Я вчера слушал интервью одного человека, который говорит, вот у нас в братстве есть единство, что мы все в одном братстве. Друзья дорогие, нас не братство объединяет. Если объединяет братство, это очень мелко, это очень быстро распадется. Церковь Иисуса Христа объединена Духом Святым, которая собрала иудеев и еленов, и украинцев и русских, и американцев, и людей, которые живут в Иране где-нибудь, или в каких-то странах, которые агрессивно против Америки. Мы говорим о чем-то совершенно ином. О том, что происходит на сверхъестественном уровне. Посмотрите, как он пишет. Он говорит, и все напоены одним духом. В этом смысл единства христиан. Многие люди не ощущают единства по причине того, что не напоены духом. По причине того, что напоены чем-то другим. Позволяет что-то другое, чему-то другому напоять, наполнять их внутренний мир. Когда апостол Петр объяснял то, что произошло в день Пятидесятницы в своей проповеди, помните, он в конце ее говорит следующее, 2 глава, 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели, и так Он, был вознесен десницею Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». То есть в день Пятидесятницы произошло вот это чудо. Когда говорят о дне Пятидесятницы, то многие люди склонны фокусировать свое внимание на разных чудесах, которые там произошли. Помните, написано, что огненные языки почили на каждом из апостолов. У них появилась сверхъестественная способность говорить на языках всех тех народов, которые собрались там. Более того, мы видим, как они совершали разные чудеса, они пророчествовали, и многие фокусируют свое внимание на вот этих всех явлениях. Друзья, в этот момент произошло намного более значительное чудо. Это чудо создания Церкви Иисуса Христа, соединение людей в единое целое. Вот этих разных людей, которые собрались там, они соединены были в единое целое. В 38 стихе, в этой же проповеди, апостол Петр продолжает и говорит, Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Некоторые считают так, что получите Святого Духа в дар. Нет, это дар, который дает Святой Дух, и этим даром является спасение. То есть спасение невозможно. Они там спрашивают, вы же, что мне делать, чтобы, что нам делать, чтобы спастись? И он отвечает, что делать. Покайтесь. Покайтесь и засвидетельствуйте об этом через крещение. И получите спасение, получите этот дар Святого Духа. То есть без Святого Духа спасение души неотделимо от действия Святого Духа, а значит, неотделимо от присоединения души к церкви. Послание к Коринфянам, мы уже цитировали 12 главу, 13 стих, посмотрите на 3 стих. Апостол говорит, что самоспособность признать Иисуса Господом, она дается человеку Святым Духом. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть Дух Святой приносит в нашу жизнь саму способность признать Иисуса Христа Господом, что и необходимо для спасения. Более того, Дух Святой продолжает работать над нашими сердцами, преображая нас в образ Христа, делая нас похожими на Него. Заметьте, не человеческие манипуляции, это работа Святого Духа. Это вот столько, сколько Святой Дух сделает вот здесь, в этой церкви, столько и будет здесь настоящего, все остальное приходящее. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это очень интересный фактор, друзья. Мы, служители, с этим сталкиваемся постоянно, когда мы видим людей, видим жизнь, видим какие-то трудности, мы видим где-то какие-то провалы, и нам очень хотелось бы помочь каждому человеку, но мы не можем этого сделать, потому что это не подвластно нам. Посмотрите, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Дух Господень единственный, кто может обогатить душу. Это единственный, кто может изменить вот тот провал. И точно так же это не только мы по отношению к вам, ко всему народу Божьему. Это вы по отношению к вашим детям. Это вы по отношению друг к другу, мужья и жены. Это вы по отношению к тем людям, с кем вы занимаетесь ученичеством, на кого вы пробуете влиять. Вот это Божий механизм, как этот процесс осуществляется. Это значит, что все мы находимся в состоянии глубочайшей зависимости от Его милости. Вот почему наше служение намного больше связано с молитвой, чем с тем, что мы говорим. Потому что мы ищем Его действия в созидающем процессе, который мы видим в жизни церкви. Ефесянам 2 глава, еще одно утверждение, которое говорит о Духе Святом, созидающем церкви. Церковь, 20 стих, был утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Я часто объясняю значение вот этого глагола «вы устрояетесь». Это глагол в пассивном залоге, который лучше понятнее в английском языке. «In whom you also are being built together». «Are being built together» означает «мы встраиваем». Нас Дух Святой встраивает в церковь. Он работает над нами с тем, чтобы мы были лучшей частичкой тела Христова или храма, как он говорит здесь. Церковь строится только Святым Духом, дорогие мои. Это очень важная истина, которую очень важно понимать. Все, что сделано людьми, разрушится. Мы можем создать организацию, мы можем установить правила, мы можем сделать какие-то вещи, которые могут выглядеть хорошо, которые могут работать как часики. Можно оттренировать, можно выстроить, можно манипулировать людьми. Специалисты могут это делать. Но смысла Божьего, духовного смысла в этом нет. Почему? Потому что церковь созидается только Святым Духом. Вот сколько Он сделает, вот столько будет. И поэтому все, что мы можем искать действия Божьего Духа и предоставлять себя в Его распоряжении, чтобы Он мог наполнять нас собой, использовать нас и достигать этой цели. Поэтому в этом главный смысл в жизни и служении каждого христианина, чтобы помнить, что Дух Святой созидает церковь, искать этого действия и предоставлять себя в послушании Ему. Только это будет иметь смысл. Так, это первая характеристика церкви, она созидается Святым Духом. Вторая характеристика, которую мы видим в Писании, она собрана вокруг Христа. Это еще одна очень важная вещь. Помните, мы уже говорили, как-то недавно о Духе Святом я проповедовал, и мы говорили о том, что Христос, перед тем, как Он ушел с земли, Он ученикам сказал о том, что Дух Святой придет, и Он подчеркнул, что Дух Святой будет свидетельствовать о Христе. Иоанна 15, 26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». То есть, когда Дух Святой сошел на землю, когда Он наполнил собой учеников, Он имел одну миссию, Он имеет эту миссию. Он пришел для того, чтобы каждую душу, которую Он наполняет, направить к Иисусу Христу. В этом смысл того, что Дух Святой делает. Заметьте, церковь собрана не вокруг лидеров, хотя мы видим в Священном Писании, имеют роль определенные люди, которым Господь дает дарование, но она собрана не вокруг лидеров. Церковь собрана не вокруг движений каких-то. Церковь собирается не вокруг какой-то, сейчас модное слово, философии служения. Если это происходит, это человеческая конструкция. И некоторые люди успешные, они могут собирать вокруг какой-то идеи людей. Но если мы уберем все это, знаете, как рентгеновский снимок, и мы увидим реальность, то мы увидим, что церковь настоящая – это только то, что ориентировано на Иисуса Христа. Это только то, что живет посвященностью Христу, радостью о Христе, жизнью, которая наполнена Христом и руководствуется Христом. Ефесянам 1 глава апостол говорит о том, что в этом главная цель, главный смысл вообще всего того, что Бог делает. Он поставил Иисуса Христа главою церкви. 1 глава 22 стих. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Это очень интересное выражение, дорогие мои. Каким образом Бог, а Иисус Христос полноценный Бог, может быть дополнен? Здесь сказано о том, что церковь – это полнота наполняющего все во всем. Я вам объясню, как это происходит. Представьте себе хорошего художника. Вот он сам по себе, он хороший специалист, талантливейший человек. Но когда этот человек пишет картину, и когда эта картина появилась, эта картина прославляет художника. То есть она является выражением его гения. Вот это Церковь Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа, полнота, наполняющая все во всем, это наивысшая форма прославления Сына. Вот почему это чрезвычайно важно, что христиане – это не свободные радикалы, которые где-то в космическом пространстве витают, спасены Христом и где-то каким-то образом вот так вот с одной стороны Вселенной в другую. Нет, Церковь Иисуса Христа, спасенные люди, они спасены для того, чтобы проявить, чтобы через них был прославлен Сын. Ефесянам 4:15 написано, а Павел описывает жизнь церкви, он показывает, что Христос – это сущность ее существования. «Но истинной любовью, или говоря истину в любви, все возвращали или взращивали в того, который есть Христос». То есть все, что мы делаем, или все движение души, биение сердца, устремление каждого христианина, каждой христианки направлено на то, чтобы во Христе взращивать людей, укреплять их в знании Христа, наполнять их жизнью Иисуса Христа. Это то, что делает Святой Дух, и то, что Он делает через нас. И дальше написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Именно это делали апостолы. Посмотрите, читайте «Деяния апостолов», и вы увидите, как все, о чем говорят апостолы, направляет людей ко Христу. Смотрите, как Петр заканчивает свою проповедь в день Пятидесятницы, 2 глава, 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». В этом смысл проповеди апостола Петра. На другой день, в 4 главе, Петр говорит о том же, он обращаясь к иудеям, «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Итак, любая проповедь, друзья. Церковь – это про Христа, не про нас, не про продвижение наших вкусов, не про продвижение наших интересов, не про продвижение нашей какой-то философии или каких-то версий, как мы должны построить жизнь или деятельность здесь. Церковь – это не про религиозную активность, и не про, про социальные программы, и не про мир во всем мире. Церковь существует ради Христа, чтобы соединить душу с Иисусом Христом, чтобы научить ее жить им и чтобы возвеличить Христа в этом мире. Я еще раз повторю, церковь существует ради Христа, для того, чтобы соединить душу со Христом, для того, чтобы научить душу жить Христом, и для того, чтобы через это возвеличить Иисуса Христа в мире. Вот почему эффективность каждой поместной церкви измеряется тем, насколько она помогает людям встретиться со Христом, познавать Христа и жить Христом. В этом ее смысл, в этом ее главная задача. Вот почему вы не найдете в Библии описание традиции. Церковь должна иметь такие-то традиции. Вот почему вы не найдете главу в Новом Завете, где представлена философия служения поместной церкви. У каждой церкви будут традиции, у каждой церкви будет философия. Но об этом не говорится, потому что это не является главной целью. Все это только вспомогательные инструменты, которые помогают нам достигать этой главной цели. Церковные лидеры, традиции, порядки, философии, культурные особенности – все это существует лишь для того, чтобы церковь могла достичь своей цели – возвеличить Христа. Третье качество церкви, которое мы видим – церковь стоит на Слове Божьем. Заметьте, что все они связаны со служением Святого Духа. Дух Святой непосредственно созидает церковь. Дух Святой собирает церковь вокруг Христа, Он направляет каждую душу, внимание каждого из нас ко Христу. Более того, церковь стоит на Слове Божьем. И здесь опять мы видим Святого Духа. Мы видим, что это то, что Святой Дух делает, это инструмент, посредством которого Святой Дух достигает своей цели. В день Пятидесятницы церковь была образована в результате проповеди апостола Петра. Очень интересно, это не произошло просто так. Языки огненные сошли, и все бы упали сразу в покаяние, и пришли и стали верующими. Нет, для этого Петр должен был проповедовать, и не просто проповедовать, а Петру нужно было открыть Священное Писание и говорить из того, что написано в Библии. Апостол Петр в своей проповеди объясняет книгу пророка Иаиля, вторую главу. Дальше он объясняет Псалом 15, подробно касаясь, анализируя. И более того, он упоминает в конце 109 Псалом. То есть апостол Петр представляет нормальную, хорошую, очень качественную библейскую проповедь, которая и становится инструментом, убеждающим людей. 3000 человек приходят и говорят о том, что нам делать, чтобы спастись. После того, когда это произошло, мы читаем 42 стих, то, чем занималась церковь в Иерусалиме, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Учение апостолов, Божье Слово, занимало центральное место в жизни церкви. позже апостол Петр, тот же Петр, который проповедовал в день Пятидесятницы, он пишет об этом. Уже после нескольких десятков лет прошло, церковь в Иерусалиме была в рассеянии, и он пишет этим людям, которые где-то в разных местах скитались в то время. Первая глава, 23 стих, он пишет: «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». То есть мы рождены в результате действия Слова Божьего. Мы растем духовно от Слова. Посмотрите, этот же текст мы продолжаем, 2 глава, 1 стих. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Мы обретаем свободу при действии Слова. И Иисус, знаменитые слова, которые Он сказал уверовавшим в Него иудеям, Иоанна 8 глава 31 стих: «Если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинные Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот как Святой Дух преображает нас в образ Иисуса Христа. Это не просто какое-то чудо, когда человек просто посидел, помечтал и вышел, и он стал похожим на Христа. Нет, это тщательный процесс взаимодействия Божьего Духа с вашей душой через ваш разум, через то, что Он говорит, донося вам Божье Слово. Ефесянам 2 глава, 20 стих, мы уже читали эти слова, показывает, что центром Писания является Евангелие Иисуса Христа. Это главный, это краеугольный камень Божьего Слова. И здесь представлено это очень интересно. Посмотрите, он говорит, что мы были утверждены на основании апостолов и пророков, то есть апостолов и пророков Нового Завета, которые стали авторами Священного Писания. И дальше он говорит, имея самого Иисуса Христа, то есть то, что Он совершил краеугольным камнем, то есть Иисус Христос совершил спасение. И вот это Евангелие Иисуса Христа – это краеугольный камень в основании здания. Что такое краеугольный камень? Это камень, который определяет направление, направление, в котором строится здание, направление всего фундамента и направление всего здания. Каким будет здание, определяет этот камень. Так вот здесь Иисус назван краеугольным камнем, на котором все здание возрастает, слагаясь стройно, устрояясь в жилище Божие Духом. Это стало возможным, потому что Дух Святой в начале, до того, как это сделать, Он произвел Священное Писание. Дух Святой – автор Священного Писания. Когда люди хотят услышать, что говорит Господь, очень просто это обнаружить. Нужно посмотреть, что написал Святой Дух в Священном Писании. Нужно изучать Священное Писание, нужно пропитываться Писанием, нужно понимать Писание, потому что Писание отличается от любой другой книги тем, что оно богодухновенно. Что это значит? Апостол Павел пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Богодухновенность означает, что Бог использовал человеков, то есть людей, земных авторов, для того, чтобы передать свою абсолютно точную, непогрешимую истину. И эта истина передана в той упаковке, в той форме, в том формате, которая понятна для нас, которая доступна для людей. Вот почему мы читаем послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Если мы посмотрим параллельный текст в послании к Ефесянам, пятая глава, там, где сказано «исполняйтесь Духом», а здесь написано «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Это параллельный процесс. Как мы исполняемся Духом? Пропитываясь Словом Божьим, так, чтобы Слово Божие жило, сделало жилище в сердце каждого из нас. Итак, это три характеристики, которые отметили, три характеристики Церкви. Церковь Иисуса Христа созидается Святым Духом, она собирается вокруг Христа, она стоит на Божьем Слове. И четвертая характеристика – она существует в общении. Вот практическая жизнь Церкви – это общность наша. Это то, как было с самого начала, это то, как сейчас есть, и это то, как будет без границ вечности. Общность народа Божия друг другом и с Богом – это форма ее существования. Посмотрите Деяния 2.42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов и дальше в общении». Преломление хлеба, речь идет о Евангелии, вспоминание Евангелия в молитвах. Общение Божьих детей – это духовное действие, которое становится возможным посредством Святого Духа. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 13:14: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». В прошлом году я подробно об этом проповедовал. Если вы не помните эту проповедь, пожалуйста, прослушайте. Очень важный вопрос. Люди не могут жить без общения. Когда-то Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, людям нужно общение. Но после грехопадения основанием для общности людей стало что-то земное, что-то богопротивное, что-то человеческое, что-то не созидающее человека, а наоборот разрушающее. Люди стали общаться вокруг самих себя, вокруг своих собственных земных интересов. И такого общения много, конечно, но оно весьма проблематично. Во-первых, потому что оно не несет с собой созидание душ, оно не ведет к возрастанию во Христе. Мы знаем, что мы можем определить, где Дух Святой работает, когда Он ко Христу направляет. Если Он направляет ваш разговор, вашу общность ко Христу тем или иным образом, да, там Дух Святой. Если нет, то там нет Духа Святого. Это значит, там какие-то другие интересы, другие идеи, другие духи, другой дух действует. И во-вторых, это проблематично, потому что всякое общение, которое не построено, недвижимо Духом Святым, оно обязательно приведет к разочарованию. Оно обязательно опустошит рано или поздно. Все, что вне Христа и без Христа, обязательно разочарует рано или поздно. Ефесянам 4:15 мы читаем, но истинной любовью, или говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Как мы вот эти связи испытываем, или в чем они выражаются? Я перечислю несколько очень важных таких простых, но практичных элементов, в которых нам нужно видеть Божий инструмент, посредством которого Дух Святой созидает Церковь. Во-первых, это совместная молитва. С самого начала это была важная деталь жизни Церкви. Еще раз, Деяния 2.42, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Нам нужно вот это время, когда мы пришли здесь вместе, и мы вместе молимся, мы вместе поклоняемся Богу. Почему это важно? Потому что мы признаем себя зависимыми от Него. Вот одно дело, когда вы сам по себе где-то в уединении молитесь, это одно дело. Другое дело, когда мы вместе собрались здесь, и когда мы вместе склонили головы, или когда мы вместе еще лучше колени склонили, и мы стоим здесь вместе. Почему? Потому что мы свидетельствуем перед людьми вокруг. Я зависим от Бога. Я пришел, чтобы Ему помолиться. Совместная молитва. Совместное поклонение – еще один очень важный элемент. Это поклонение, посредством которого мы назидаем и созидаем друг друга. Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями в благодати, воспевая в сердцах ваших Господа. То есть, когда мы вместе поем, это духовное действие. Это не просто мы собрались песни попеть. Нет, это духовный процесс, в котором мы находимся. В чем его смысл? Я свидетельствую, рядом со мной стоят люди. И я сегодня провозглашаю слова о Христе в этих песнях. Вот, кстати, почему важно иметь правильные тексты для того, чтобы петь. Мы собираемся здесь для того, чтобы петь о Христе, о Евангелии, о Боге, о Слове Господнем, о действии Божьего Духа. Это совместное действие подчеркивает нашу общность. Оно подчеркивает мою радость в Боге. Или мою нужду, если это соответствующее пение, которое выражает мою нужду. Более того, это пение, вернее, совместное поклонение выражается еще и в нашей готовности слушать Божье Слово. Вот то, что происходит сейчас, прямо сейчас, происходит не потому, что стоит какой-то человек, и он что-то интересное говорит, и люди ради того, чтобы послушать интересные речи интересного человека, собираются. Нет, Церковь Иисуса Христа – совершенно иное явление. Люди пришли, и люди сидят, и люди слушают, и многие, надо сказать, слушают внимательно даже. Люди слушают по простой причине, потому что это акт поклонения Богу. Потому что мы понимаем, что Бог избрал этот путь для того, чтобы изменять нас, для того, чтобы работать с нашими сердцами. Кроме того, это взаимное назидание. 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы делаете. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И вот это то, что происходит через личный контакт, в наших разговорах, в нашей переписке, в нашем внимании друг к другу. Кроме того, взаимное ободрение. Евреям 10:24. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Вот любое соприкосновение в теле Иисуса Христа, если оно движимо Святым Духом, оно обязательно поощрит кого-то к любви и добрым делам. Поощрит к любви ко Христу, поощрит к тому, чтобы наполняться Христом. Не подавит кого-то. Вот это, кстати, огромная проблема в определенных христианских кругах. Часто встречаемая, когда верующие наполнены духом осуждения. Они быстрее подавят кого-то. Вот ты не такой, ты не правый, ты не права, и те не такие. Вместо того, чтобы поощрить. Дух Святой, конечно, есть время, есть место, когда он обличает. Это точно. Но его главная задача – поощрить к любви и добрым делам. Это то, что он делает. Это то, что мы видим. Кроме того, это взаимное служение. Церковь Иисуса Христа – это когда мы служим друг другу. Римлянам 12:13. «В нуждах святых принимайте участие». То есть у кого-то есть боль, мы ее разделили. Ревнуйте о странноприимстве. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Это церковь, это Дух Святой. Это то, что он созидает со дня Пятидесятницы. Это, конечно, материальное служение. Еще одна очень важная часть – это огромная привилегия, которую Господь дает народу Божьему. Заметьте, как много разных форм нашего взаимодействия, нашего сотрудничества. Это совместная молитва, когда мы признаем нашу зависимость от Бога. Это совместное поклонение, когда мы вместе выражаем наш восторг, восхищение Богом. Это взаимное назидание, когда мы говорим то, что назидает друг друга. Это взаимное ободрение, когда мы поощряем к любви и добрым делам. Это взаимное служение, когда мы видим нужды друг друга, обращаем на них внимание и делаем, что мы можем для того, чтобы помочь в этих нуждах. Это материальное служение, знаете, это то, что касается всех. Каждый человек что-то производит. Даже дети, мы знаем, у них есть какие-то карманные деньги. И когда мы приучаемся к тому, что то, что я получил, Господь повелевает, отдай часть этого Господу. В Ветхом Завете была десятую часть. Мы видим, как в Новом Завете Иисус Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, Иисус Христос говорит о сердечном участии. Посмотрите 2 Коринфянам 9 глава. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Это благословение быть участником Божьего дела. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Итак, жизнь Церкви Христовой, она выражается в том, что мы видим, ее созидает Дух Святой, мы видим, что она собирается вокруг Иисуса Христа, она стоит на Слове Божьем, она существует в общении, и последнее, она сотрудничает со Святым Духом в деле свидетельства о Христе окружающего мира. Это как бы внешнее выражение Церкви. Это ее задача здесь в мире. Посмотрите еще раз, Деяния 1:8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Бог определил так, что свидетельствовать о Христе будет не рекламная кампания, которую он создал бы и нанял, и она бы распространяла весть везде. Нет, а дети Божии, люди, прощенные, спасенные Христом, люди, пережившие Божью благодать и переживающие эту благодать каждый день. И поэтому он говорит, вы примете силу, это Дух Святой сойдет, и будете мне свидетелями. Друзья, мы разные. У кого-то есть больше способности заговорить с незнакомым человеком, у кого-то меньше способности. Но у всех у нас, все мы должны быть наполнены этим духом, что Иисус Христос оставил церковь для того, чтобы она сделала весть о Христе доступной людям вокруг нас. И поэтому мы всегда будем искать этих возможностей, любых возможностей. Кто-то, как я уже сказал, может заговорить с незнакомцем. Кто-то может заговорить с человеком, которого ты хорошо знаешь уже. А кто-то может помочь церкви для того, чтобы организовать концерт на Рождество. И вот сюда придут люди, и они уже приходят. Уже не один год, когда они приходят, и они слышат здесь об Иисусе Христе. Они видят, что здесь существует церковь. И они знают, что это то, что Господь делает. Деяния, 2 глава, 42 стих, посмотрите, как описана жизнь первой церкви здесь. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. И смотрите дальше, все же верующие были вместе, имели все общее. То есть, прежде всего, их серьезное отношение к церкви было свидетельством для людей вокруг них, к совместному поклонению, к общению друг с другом, их жертвенность. Кроме того, посмотрите, это свидетельство о Христе проявлялось в их измененных жизнях. 44 стих. «Продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это и приводило к тому, что Господь спасал людей вокруг. Кроме того, мы видим, как первая церковь, они свидетельствуют об Иисусе Христе из уст в уста в разных обстоятельствах. Посмотрите, мы уже читали слова апостола Петра, где он говорит в 4 главе о Христе. «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими». Заметьте, он говорит к людям, которые противятся Христу. Им не нужен Христос, им он не интересен. Но Петр им говорит, вы им пренебрегли, но он стал главой угла. Нет ни в ком другом спасения. Он знает, что эти люди в Синедрионе не примут, скорее всего, его свидетельство. Но он говорит об этом. Почему? Потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. И это то, что мы видим во всей книге Деяний апостолов. Мы видим, как Стефан свидетельствует, мы видим, как Петр делится Христом в доме Корнилия, делится вестью о Христе. Мы видим, как рассеянные верующие из Иерусалима идут и говорят о Христе, и церковь в Антиохии образовалась и так далее. То есть свидетельство о Христе всегда было разнообразным и естественным. Главный вопрос в том, чтобы сердце наше горело, понимало, что это то, что делает Дух Святой сегодня. 1 Петра, 3 глава, 15 стих говорит: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Итак, мы будем молиться сейчас, и я хотел бы задать вам вопрос, один вопрос сегодня, чтобы вы ответили на него в молитве. Каково ваше отношение к Церкви Иисуса Христа? Мы говорили о том, что Церковь созидается Святым Духом. Мы говорили, что она собрана вокруг Христа, что она стоит на основании Слова Божьего, она существует в общении, она сотрудничает с Духом Святым в свидетельстве. Где мы в этой картине? Где ваша жизнь в этой картине, в том, что делает Господь? Мы склоним колени наши и проведем несколько минут в тихой молитве перед Господом. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пришел на землю, умер на кресте для того, чтобы основать церковь, чтобы, искупив души наши, заложить основание того, чтобы однажды Дух Святой сошел, чтобы Он возродил нас, и чтобы Он соединил нас в единое целое, в тело Христово. Мы благодарим за то, что сегодня мы можем быть свидетелями этого, погружаясь в истину Твоего Слова, когда мы сегодня в день Троицы отмечаем это событие, когда мы вспоминаем о том, что Ты сделал, и когда мы видим самих себя и свое отношение к Твоему главному проекту, к тому, что наиболее дорого для Тебя, к тому, что делаешь Ты сегодня, к тому, чем занят сегодня Дух Святой, я прошу Тебя, Господи, помоги нам быть чуткими к Его работе. Я прошу Тебя за свое сердце, я прошу Тебя за сердце каждого из нас. Ты знаешь, Господи, наши жизни, Ты знаешь все те потоки информации, которые как круговорот вращают нас. Ты знаешь, Господи, разнообразные чувства, желания, устремления, которые движут нашими личностями. Но я прошу Тебя, Господи, помоги нам сегодня быть движимы тем, чем движим Дух Твой Святой. Благослови нас, Господи. Я прошу Тебя за каждого человека, стоящего здесь пред лицом Твоим. Помоги, Господи, нам освободиться от всего того, что отвлекает нас от главного. Помоги, Господи, чтобы для каждого из нас обрести радость в сотрудничестве с Тобой, в наслаждении тем, что сделано для нас Иисусом Христом и тем, что Христос продолжает делать, созидая Церковь через Святой Дух. Помоги, чтобы это захватывало нас, чтобы это по-настоящему стало вдохновением для каждого спасенного человека. Господи, особенно просим Тебя о тех, кто еще не принадлежит к телу Твоему, кто продолжает жить, слыша, может быть, о Тебе, но жить своими собственными целями и интересами. Мы знаем, Господи, что нет ни в ком ином спасения. И поэтому просим Тебя, Господи, спаси таковых. Во имя Иисуса Христа идем к Тебе сегодня. Аминь.